подняли шторы, поднесли ее к окну. Чтобы узнать, жива ли, я позвала Лизонька, и она, вся уже посиневшая, вдруг подняла ручку, прикоснулась к щеке моей. И в лице ее было что-то такое жалкое, недетское, что у меня до сих пор душа разрывается. А когда лежала в гробу, любимые птицы ее запели в соседней комнате. За что дети страдают? Ну, мы, взрослые, искупаем грехи свои. А дети за что? Первородный грех, что ли? Нет, ничего, ничего не понимаю. Как Иов, могла бы я ответить утешителям, слышала я много такого. Жалкие утешители, все вы бесполезные врачи. Да, во мне сейчас меньше покорности, чем в первые минуты горя. Боже мой, какое нужно терпение, чтобы не спросить у Бога, зачем, за что. Вот я твержу себе, мы здесь, на земле, не для счастья, а для страданий, и Бог лучше нашего знает, зачем это нужно. Все к лучшему, как говорит государь. Но не помогает это. Софи права. Во мне мало христианских чувств. И я не хочу лицемерить, не хочу казаться лучше, чем я есть. Если бы я покорилась, то, может быть, меньше страдала бы. Но мне казалось бы тогда, что я изменяю тем, кого люблю. Не хочу страдать меньше, не хочу покоряться, хочу спорить с Богом, как Иов. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим. Вот я кричу обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Зачем я всю жизнь люблю человека, который не любит меня? Зачем полюбила Алешу? Зачем он убит? Зачем умерла мышка? Зачем умерла Лизонька? Зачем? Зачем? А иногда кажется, знаю зачем, знаю за что. Я слишком люблю. Люблю людей больше, чем Бога. И за это он меня наказывает. Стоит мне полюбить кого-нибудь, как Бог отнимает его у меня. Уж лучше бы никого не любила. Боюсь любить. Копаться в душе своей, расстравлять раны свои — дурная привычка. «Вы слишком за собой следите», — говорила мне покойная императрица австрийская. «Лейб-медик Виллие советует вместо всех лекарств глупо жить. Желаю вам покоя и равнодушия здравого, говоря языком философических медиков», — пишет мне Карамзин. «А мой приятель-башкирец, который в царском селе готовил мне кумыс, говорил, бывало, поглядывая на меня с сожалением, ты, матка, больна потому, что слишком умна, много думаешь, а лекарства дают, еще хуже делают. Ну что же, постараюсь глупо жить. Фигаро, кажется, прав, что все умные люди дураки. Зачем себе портить жизнь? Надо брать ее, как она есть. Тогда самого горького не чувствуешь. Не надо принюхиваться к жизни, как к воздуху в комнате покойника. Патриотическое общество, сиротское училище, эмеритальная касса, дом трудолюбия, лепка, живопись, карты, шашки, бирюльки — вон сколько дел. А летом купаться, ездить верхом, когда ныряю и, открывая глаза под водой, вижу полусвет таинственный, или скачу верхом, и ветер мне в уши свистит, я забываю все горести жизни. Однажды в Ораниенбауме с великою княгинью Анною, бывшей супругой Константина, мы голыми ногами в воде по взморью бегали, смеялись и шалили так, что статсдама императрицы матери пожаловалась. Это четверть века назад. Но есть во мне и теперь та же веселая девочка. Право, я еще многое в жизни люблю. Люблю в Петергофе сидеть на камне у моря вечером и следить, ни о чем не думая, за парусами и чайками. Люблю гулять ранним утром на каменном острове, когда ставни закрыты, все еще спят, по той пустынной дорожке, где мы так часто гуляли с Алешею. Люблю соловьиное пение в белые ночи, такое странное. Люблю запах весенних берез под маленьким дождиком, теплым и тихим, как слезы счастья. Все эти радости Софи называет цветами у подножия креста. Зачем так пышно? Давеча нашла я у себя в шкатулке вязальные спицы и долго не могла припомнить, откуда они. Наконец вспомнила, что в 12-м году мы вязали шерстяные чулки для солдат. Петля за петлей, день за днем, буду вязать мою жизнь, как старая добрая немка, шерстяной чулок. Еще одна смерть Софьи Нарышкиной. Бедная девочка. Она была мне как родная дочь. Государь очень несчастен и опять со мной. Надолго ли? Поздно ночью вернулся с дачи Нарышкиных, где простился с умершую. Не зашел ко мне, только прислал записку, она умерла, я наказан за все мои грехи. А я так боюсь сделать ему неприятное, что не посмела утром послать спросить, как он себя чувствует. Говорят, на больной ноге его опять открылась ранка. Завтра уезжает в военное поселение с Аракчеевым. Все равно вернется ко мне. Теперь ему деваться некуда. Нет, есть куда. К госпоже Нарышкиной. Смерть Софьи сблизила их. Мы теперь обе нужны ему. Я сиделка, любовница. Она супруга, мать. Этого еще никогда не бывало, чтобы она была с ним в горе. Всегда было так, что или она в счастье, или я в горе, но вот мы вместе. Слежу за ним, узнаю стороной, когда он бывает у нее. Мне, впрочем, не надо узнавать от других, сама знаю. У меня на это нюх собачий. Кажется, слышу от него запах ее, запах мускуса, напоминающий полутемную комнату с опущенными шторами. Неужели все еще ревную к этой твари? Именно тварь. Это не бранное, а точное слово. Разве можно в лотерею разыгрывать женщину, как он разыграл ее с Платоном Зубовым? Разве можно любить с презрением? Он, впрочем, думает, что иначе нельзя. «Чтобы любить, надо немного презирать женщину», — сказал мне однажды давным-давно, когда еще мы с ним о любви говорили. «Это комплимент, он слишком меня уважает, чтобы любить. Всегда будто бы казалось ему, что мы — брат и сестра, близнецы духовные, и между нами плотская любовь кровосмешения».